618. Урусвати знает, что стоящий на башне видит больше, нежели сидящий в подвале. Нужно ли твердить такой трюизм? Но если говорю, значит, в этом есть нужда. Люди не различают между башней и подвалом. Они, вопреки очевидности, не обращают внимания на голос с башни. В самые напряженные дни люди будут мыслить, как в обычное время. Но такой образ мышления есть преступное попустительство. Неужели не придет на ум, что каждое событие должно быть сопровождено достойным образом мышления? Люди, бегущие из горящего дома, не заботятся, если их кто-то толкнет. Перед ними цель гораздо больше. Но люди редко представляют себе истинное положение вещей, потому их голоса звучат как бы из темного подвала. Они и пляшут в своем подвале. Они ссорятся и раздражаются, точно бы к тому был час подходящий. У людей поразительная привычка видеть все через свои очки, при этом они много говорят о суждении объективном. Пора пополнить цивилизацию умением оценивать события. Разумная оценка могла бы предотвратить некоторые мрачные события. Люди слышали об Армагеддоне, но не считаются с действительностью. Положительно, нужно твердить трюизмы, ибо даже простейшие истины отвергаются, и с каким самомнением. Также нужно твердить о доверии. С башни видней. Мыслитель говорил, если взойду на кровлю дома, то все же Афина Паллада на Акрополе увидит несравнимо больше. 619. Урусвати знает, как прекрасны излучение чувства доверия. Искал доверие, слагается гора верности, которая прибудет украшением вселенной. В понятии верности сочетаются лучшие основы жизни. Там и любовь, и красота, и преданность, и мужество, и мудрость. Верность есть следствие многих разумных существований. Антиподом верности будет вероломство и предательство, иначе говоря, самый позор человечества. Если такой противник у верности, то она поистине есть вершина горы. По антиподу можно представить себе того, кого преследуют. Верность оценивается как великое сокровище. Космическая справедливость воздает щедро за верность. Воздаяние приходит в срок. Лишь немногие могут понять это срочное воздаяние. Чтобы понять срок, нужно проявить высокую степень доверия. За такую степень доверия мы бываем признательны. Обоюдная признательность есть ключ гармонии. И это простое утверждение для многих покажется нелепым. В таких сердцах не живут признательность и верность. Урусвати знает силу этих качеств. Даже в больших трудах они освещают путь жизни. Дико должно быть сердце, не знающее доверия и признательности. Базарные мудрецы усмехаются и пересчитывают, сколько раз они обманули чье-то доверие. Они наполнили свой кошель и возложили на себя тяжкий горб. Пусть лучший человек будет обманут, лишь бы не быть обманщиком. Качество доверия дает лучшие возможности явить это отличное качество. Так куется прочная связь с нами. В одно мгновение можно озариться прекрасным пурпуром излучения доверия. Какая мощная заградительная сеть получается! Мы нередко говорили о друзьях, но нужно иметь в виду верных друзей. Могут быть друзья легкомысленные и неосторожные. И то, и другое происходит от недостатка верности. Когда мы что-то очень ценим, мы бережем. Так пусть скала доверия и гора верности стоят прочно. Мыслитель говорил, «Пойду на базар, не обманет ли меня кто? Обманывающий не знает, что он дает мне пропуск на лучший берег Стикса. 620. Урусвати знает, как естественно нужно относиться ко всему надземному. Слушайте, слушайте. Пока надземное будет для вас чем-то запретным или сверхобычным, сознание ваше не расширится. Уже можно замечать, как некоторые, обращаясь к надземному, теряют равновесие. Для них земные соображения исключают всякое общение с надземным. Спросят, как же обратиться к надземному, чтобы телесная оболочка не пострадала? Смешение земных эманаций с тонкими энергиями не будет ли разрушительным для обычного человека? Ошибочно такое суждение. Земное и надземное сплетены тончайшими узами. Невозможно представить, чтобы эти сочетания нарушились. Такое потрясение означало бы гибель Земли. Но не нужно воображать, что познание надземного свойственно лишь исключительным организмам. Каждый, кто начинает размышлять о надземном, неминуемо просветится сознанием о прекрасной стороне жизни. Спросите тех, для кого надземное стало обычным. Скажут, как еще с малых лет они думали о небесах прекрасных, о звездах, о неведомом учителе где-то живущем. Такие мысли были принесены на землю, ибо дети не имели импульса в семье. Так начинался великий процесс гармонизации двух миров. Некоторые после 7 лет отпадали от зачатков расширения сознания, и после 2-го семилетия погружались в низменную природу. Но другие умели сохранить сношение с надземным, и тогда умножались знаки тончайшие. Не было насильственных упражнений там, где установилось общение естественное. Только такое общение будет соответствовать эволюции. Мыслитель говорил, глядя на прекрасную звезду, «Если наши желания исполняются, пусть когда-то смогу оказаться в этом прекрасном мире». 621. Урусвати знает, что некоторые жители тонкого мира сознательно выбирают воплощение. Говорю о тех, кому карма позволяет иметь и более легкое существование. Но утонченное сознание подсказывает, что трудная земная жизнь стоит многих легких. К тому же эти самоотверженные путники охотно принимают поручения, от которых малодушные поспешили бы уклониться. Вот вы поминали Нараду, названного спорщиком. Он имел нелегкую задачу вызывать разумные суждения посредством спора. Таким образом, многие дремавшие сознания пробуждались. Также немало сильных духом принимали задание освободить людей от ветхих пережитков. Можно представить, как тяжко была жизнь таких очистителей. Они выдерживали ярые нападения, и лишь далекое будущее уделяло им справедливую оценку. Но многие такие труженики не оставляли имени. В истории лишь указывалось на некоторые движения, способствовавшие обновлению мышления. Не нужно думать, что таких борцов было мало. В разные эпохи появлялись сильные духом, которые своей жизнью свидетельствовали о правильном пути продвижения. Пусть друзья подумают о таких тружениках. Они тем ценнее, чем могли бы избрать существование почти беззаботное, но они решили потрудиться. Пусть эти труды будут степенями светлого восхождения. Мыслитель убеждал учеников избирать трудную жизнь. Лишь в труде преуспеете. 622. Урусвати знает, что возвышенная, утонченная простота есть хороший путь к надземному. Простота есть познание и преуспеяние. Роскошь есть тление и разложение. История в различные эпохи дает тому примеры. Неутомимые созидатели просты в обиходе. Но мало того, они влияли на все окружающее. Каждый деятель невольно распространяет излучение своих устремлений, но нужно научиться найти мудрый уровень своих потребностей. Всякое изуверство не есть решение правильное. Не следует насильственно убеждать в нужности простоты в жизни. Она должна снизойти вместе с чувством гармонии. Нужно очень понять, что бахвальство простотою тоже не полезно. Она должна сделаться естественной. Много раз мы поминаем о естественности достижений. Она дает истинное спокойствие, вне зависти, вне подражания нелепым обычаям. Пусть некоторые народы полагают, что роскошь есть их призвание, лучше сказать, клеймо. Не может долго длиться жизнь полная тлени. Не однажды лишь одно поколение могло дышать отравленным воздухом. Не роскошь, но погребальные катафалки утверждались. Мыслитель говорил, если одежда рваная и грязная, есть ли это простота? Если слова грубые и ругательные, есть ли это простота? Если мысль таит зло и лукавство, есть ли это простота? 623. Урусвати знает, как часто люди не умеют сочетать родственные понятия. Вот подвижность и непоколебимость землянам представляется противоречием. Они считают подвижность шатанием и непоколебимость как одеревенением. Получается как бы шатающееся дерево, которое угрожает прохожему и несносно скрипит. Не приходит в голову сопоставление подвижности в незыблемости или незыблемости в подвижности. Человек должен пребывать в подвижности, в готовности к подвигу, но он должен опираться на посох незыблемости. Только в таком сочетании путник преуспеет. Не нужно считать надземные законами неземными, и там потребуется посох и ощутится тяга к подвигу. Немало жителей надземных мечтают о полетах прекрасных и жалеют о грузе им препятствующем. Поистине, такой груз накопляется не только вопиющими преступлениями, но и всякими смущениями и шатаниями. Не смешайте шатание с поиском, который имеет в себе поступательное движение. Такую подвижность мы назовем благородной. Также незыблемость, осознание основ назовем благодатной. Мыслитель учил познаванию родственных понятий. Он говорил, мы сами рассекаем великое тело бытия. 624. Урусвати знает, что самое ярое отрицание живет рядом с восторженным признанием. Представим себе круг, хотя бы в виде замкнутого кольца змея, и предположим, что голова будет знаком высшего признания. Затем увидим, как признание будет уменьшаться и, наконец, дойдет до безразличия, которое будет преддверием отрицания. Оно возрастет в хвосте змея. Оно сделается бурным и ярым, таким ярым, что можно заподозрить, что в нем скрывается признание. Много примеров, когда самые ярые гонители превращались в преданнейших последователей. Таким образом, нужно особенно опасаться безразличия, как прародителя отрицания. После происходит позорный путь к самым подлым видам отрицания, но в глубине сознания уже начинается буря, и полярность создаст напряжение, в котором уже звучит истина. Хаос воинствует и проявляется бурно, но напряженная психическая энергия одолевает тьму, и может произойти прекрасный апофеоз. Потому наблюдайте, в какой стадии находится отрицание. Пусть оно спешит по пути проклятия, в малых стадиях оно не найдет энергии для просветления, но пусть произойдет взрыв, сияние света породит приближение к истине. Такой жизненный пример часто приходится наблюдать, ибо теперь земляне раскололись как бы непримиримо, только взрыв создаст сдвиг. Мыслитель говорил: «Леонид так гонит и поносит меня, что начинаю думать, не зарождается ли в нем дружба. Но ошибаюсь, ибо он недостаточно яростен». 625. Русвати знает, насколько неверно понимается хаос и борьба с ним. Само понятие хаоса было осознано в глубокой древности. Классические мыслители определяли хаос как материю грубую и не поддающуюся преодолению. Затем проявилось символическое изображение проявленной точки в круге непроявленного. Такое определение и начертание правильны, но все же они порождают заблуждение. По ним можно заключить, что непроявленное, иначе хаос, и проявленные совершенно отделены. Так думают многие и утешаются тем, что они живут вне хаоса. На самом деле каждый подвержен действию хаоса, который как некий химизм проникает в сердца человеческие. Нельзя сказать, чтобы такие воздействия были ведомы только низшим организмам. Все находятся под натиском этого незримого врага. Разница лишь в том, что низменный организм легко притягивает такие воздействия, но возвышенное сознание противится непрошенному влиянию. Мы говорили, что жестокость, грубость и невежество — суть питомники хаоса. Опасные эпидемии возникают вокруг таких очагов. Вы можете наблюдать, как во время войн изменяется самосознание человеческое. Открыты врата духовной крепости, и волны хаоса беспрепятственно вливаются и отравляют организм. Мышление меняется, логика исчезает, и честность разрушается. Отдельные подвиги тонут в волнах хаоса, человечество призвало гибельного союзника. Можно сожалеть, что после миллионов лет люди не понимают, какую опасность они могут вызвать из пространства. Но даже в дни Армагеддона можно начать полезное усовершенствование. Если не достанет энергии изгнать злобность, жестокость и грубость, то все-таки можно обуздать их. Каждый может потрудиться в таком деле. Очень велико напряжение, и пора отставить легкомыслие, оно есть пагубное невежество. Мыслитель наставлял: каждый может объявить войну своему невежеству. Почетна такая война, она и залог преуспеяния, и оборона Родины. 626. Урусвати знает, как некоторые люди пытаются утверждать, что мы вообще не существуем. Такие люди преисполнены такой ярости, что можно заподозрить, что они пытаются убедить себя. Никакие доводы не действуют на них. Они назовут лиц, встречавших нас лжецами. Утверждать будут, что люди были под гипнозом. Научные аналогии беспроволочного телеграфа и телевизии не убеждают отрицателей. Люди верят тому, во что они хотят. Никакие факты не убеждают их. Они говорят, что готовы поверить, если лично удостовериться, но когда приходит подтверждение, они скажут, что им померещилось. Можно тому привести примеры. Утверждаю, что такие отрицатели служат таким силам, о которых они понятия не имеют. Почему они утверждают то, чего они не знают? Пусть докажут, что наше существование невозможно. Может ли добросовестный исследователь утверждать, что в его области все найдено и объяснено? Только тупой, условный ум дерзнет утверждать, что ему все известно. Каждое новое открытие есть лишь еще один вход в неизвестный. Еще недавно знали лишь северное сияние, но теперь уже замечают гималайское свечение. Но никто не может указать причину такого сияния. Можно сказать о нагнетании энергии, об электрическом явлении, но эти предположения будут очень смутны. Почему где-то за Эверестом происходит необычайное нагнетение энергии? Почему такое явление связано с разными воздействиями? Много может возникать вопросов, но сущность остается пока необъяснимой. Пусть некто подумает. Также пусть некто соберет сведения о разных странных встречах. В литературе найдется немало упоминаний. Мыслитель говорил, много неведомых огней светит путникам. 627. Урусвати знает, что человек должен не только признавать тонкие энергии, но должен и содействовать им. Разве человек должен быть каким-то гигантом, чтобы помышлять о таком сотрудничестве? В стройной машине каждая частица ее незаменима. Пусть чаще человек представляет себя частицей Вселенной, он может поистине присоединить свои энергии к великому мирозданию. Мысль человека есть лучшая энергия, которую он может неисчерпаемо источать в своды Вселенной. Как столб света может возноситься мысль и приобщаться к великому энергетическому аппарату? Долг человека — делиться своим достоянием, но лучшее будет энергия мысли. Именно энергия, сознательно устремленная, может служить как истинная йога, связью с высшим миром. Много раз мы говорили о значении сознательности, лишь она животворна. Даже и прана должна быть вдыхаема сознательно. Мыслитель говорил, каждый из нас, отходя ко сну, пусть пошлет прекрасную мысль. Привет силам природы. 628. Урусвати знает, что деятель должен уподобиться заботливому садовнику. Нелегко уберечь самые прекрасные и полезные растения, но также нужно понять, насколько полезны некоторые простые цветы. Невежды могут затоптать их, исчесть сорными травами. Так и во всей жизни нужно особенно распознавать значение малых, незаметных работников, из них образуются крепкие сотрудники. Не следует огорчаться их малым значением, зато они могут миновать среднее знание и устремиться к высшему. У нас и у наших близких очень развито устремление к малым, к простым, к незатронутым лукавствам. Пусть мысли их сперва огорчают примитивностью, но зато не попадете в болото софизмов. Так и наш народ умеет от малого перескочить к великому, и он не станет гордиться этой великостью. Даже подвижники не умели стать гордецами. Они понимали, что даже самый большой земной труд есть лишь преддверие к надземному бытию. Они знали огонь и пламень светлый. Но эти знаки не делали их заносчивыми. Простота такая не была унижением и смирением. Она была жизнью сердца, жизнью самоотвержения. Они не желали особых признаний, ибо были истинными тружениками. Они умели и сказать, и промолчать. Мыслитель говорил, помолчим, погасим молнии мысли, пусть из недр подымется самое главное, самое затаенное. 629. Урусвати знает, насколько решительно звучит голос из глубин нашего сознания. Ясно, что в человеке происходит два рода психической работы. Одна подвержена плотным, земным условиям, другая уже относится к тонкому миру. Можно убеждаться, насколько решение этой второй работы выше и основательнее, нежели решение первой. Нередко из глубин сознания рождается голос, отменяющий земное решение. Особенно поучительно наблюдать эти единоборства, происходящие в человеке. «Познай самого себя», — говорили философы, — и они были правы. Только умеющий признать голос глубин сознания может считать себя на пути к познанию. Нужно удивляться, насколько обдуманно и твердо действует сознание в своей глубине. Могут сказать, зачем эти два часто противоположных рода психической работы? Но ответим, они лишь подтверждают различия между земными и надземными условиями. Конечно, тонкое сознание будет и справедливее, и дальновиднее, нежели земное, смущенное и устрашенное. Счастлив, кто научился прислушиваться к жизненной борьбе. Он посмотрит вокруг глазом добрым и справедливым. Он найдет правильное определение многим качествам и почерпнет мужество. Пусть называют этот голос подсознанием, или малым, или великим, не все ли равно, но существенно, что в человеке происходит великая психическая работа. Мыслитель говорил: «Услышьте голос ободряющий и предупреждающий. Судья и друг всегда с нами». 630. Урусвати знает, как различно приходят наши ответы. Иногда вопрос еще не окончен, но ответ уже доходит. Также бывает, что ответ получается через несколько дней. Это лишь доказывает жизненность процесса. В тех случаях, когда ответ опережает вопрос, оказывается, что и самый вопрос возник от посланной мысли. Думайте и представляйте себе множество причин, почему ответ может быть замедлен. Не только нерешенность данного обстоятельства, но могут быть и внешние причины, утверждающие некоторые замедления, но во всем можно наблюдать жизненность таких передач. Нередко люди хотят знать о таких обстоятельствах, которые требуют особого внимания, но спешные дела не позволяют немедленного изменения тока. Как в жизни вы нередко скажете «подождите», так и во всем бытии. Но люди бывают эгоистами. Если им нечто надобно, они не принимают во внимание даже космических условий. Нужно приучиться к соответствию и понять размеры нашей деятельности. У нас могут быть спешные действия, и невозможно прерывать ток. Каждый прерванный ток подобен сломанной стреле. Мыслитель чуял необходимость уважения к чужому труду. Он говорил: «Как можно знать течение мысли? Мудро будет обождать, пока друг закончит напряженное мышление». 631. Урусвати знает, что многие ограничивают понятие ритма. По их мнению, ритм выражается в музыке, пении, танцах и поэзии, но они забывают главный ритм, разлитый во всей Вселенной и напитывающий всю жизнь. Перед этим изначальным ритмом наши земные проявления показываются скудными. Для беспорядочного быта каждое ритмичное действие уже будет целительным, но это лишь преддверие великого ритма Вселенной. Пусть люди задумаются, почему одни действия убедительны, между тем, как другие не задевают струн сердца. Ответим: внутренний ритм действует убедительно и приготовляет присутствующих к принятию сказанного и сделанного. Окружающие пойдут в ногу, сами не зная от чего. Действие великой спирали есть одно из выражений великого ритма. Один читатель наших бесед воскликнул: «Так и завинчивают знания жизни». В этом сравнении он сказал правильно. Если разобрать систему бесед, то найдем спираль как лучший подход к законам жизни. Нельзя окончательно определить каждое положение, оно выясняется не только от сказанного, но и от состояния сознания собеседника. Но сознание изменяется, и полезно дать новые суждения, чтобы приемники обновились. Так можно заметить ритм Вселенной во всей жизни. Мыслитель умел пробуждать осознание ритма. Не в танцах, но в биении сердца имеем лучший пример вселенского ритма. 632. Урусвати знает различие между сроками испытанными и сроками очевидными. Пример врача будет особенно показателен. Опытный врач понимает, что болезнь началась не перед его приходом, но раньше. Он будет искать истинные причины и обновит всю жизнь больного. Также и в вопросе сроков. Люди считают срок, когда событие стало им очевидным. Но это не будет началом события, когда даже близорукий увидит происходящее. Можно быть уверенным, что возникновение события было раньше. Мудро понять именно возникновение события. Только тогда можно наблюдать его развитие и разрешение. Исследование зарождения событий полезно не только ради истины, но и как испытание мышления. Нужно уметь отрешиться от всякой предвзятости. Пусть мысль будет спокойна и свободна, как вода в чистом колодце, где можно ясно рассмотреть все дно. Но такая спокойная мысль приобретается нелегко. Человек желает подставить свое преднамеренное решение или хотя бы свой путь к рассуждению. Но также важно заметить кармические следствия. Для этого нужно знать историю народов. Только такими документальными сопоставлениями можно добиваться справедливого решения. Нужно уметь становиться настоящим ученым, которому ценен истинный вывод, хотя бы он не отвечал его воззрением. Научиться надо поступиться личными воззрениями ради истины. Так указывал мыслитель, говоря: «Не мое хрупкое мнение, но мрамор вековой подтверждает наши выводы». 633. Урусвати знает, что каждое задание, приходящее из надземного мира, претерпевает некоторый ущерб в земных условиях. Не следует огорчаться этим, ибо различие тонких и земных условий поразительно, но нужно помнить наше наставление шире широкого. Так мы напоминаем о первичных заданиях, которые назначены в тонком мире. Каждый житель тонкого мира получает по способности поручения. Не только великие поручения даются, но и в пределах обихода, где можно принести некоторую пользу. Но мало кто доносит воспоминания о таких заданиях, которые должны бы облегчить и карму. Часто люди жалуются, что не могут чего-то выполнить, и сами не знают, о чем болит их сердце. Они пытаются нечто припомнить, но в плотном состоянии тонкая мысль, как напуганная птица. Не могут люди продолжить путь правильный, пока не обратятся к надземному миру. Нужно также обратить внимание на народные прозрения. Они могут иметь самые глубокие истоки. Правильно поступаете, отмечая народные предсказания. Можно убедиться, что в известные сроки такие указания выходят на широкую народную молву. Можно удивляться, почему самые различные голоса начинают утверждать то же самое, при этом называют убедительные сроки. Можно добавить, что сказанное так же верно, как под скалою Гума лежит пророчество. Нужно очень наблюдать связи земные с надземными. Мыслитель говорил: «Умейте понять голос народа, в нем звучит надземный указ». 634. Урусвати знает, где правда. Такой синтез заслуживает целую книгу. Действительно, нелегко отбросить всю шелуху земную и усмотреть, где правда, которая лежит в основе событий. Такой прогноз полезен и для надземного мира. Счастье в том, когда человек так наполнен заданием общего блага, что он может и в надземном мире немедленно продолжить свой светлый труд. Не удивляйтесь, что такое гармоничное продолжение работы нелегко. В нем сочетаются земные и надземные условия. Нужна прочная воля, которая не знает преград, нужно так сметь, чтобы даже не нуждаться во сне отдохновения. Человек может преодолеть все преграды, если ему ясна цель странствий. Даже он не будет замечать этих странствий, когда вдали он будет видеть свет. Он не будет считать шаги к этому свету, ибо он же сияет и в сердце труженика. Так найдем связь с надземным, пусть она ведет человека к радости. Пусть человек прикажет себе идти неуклонно, так, чтобы в полете не почует новых условий. Сказка жизни велика, и каждый может помыслить о сиянии небесных тел, достигающем землю через миллионы лет. Такое прикасание к вечности разве не окрылит человека? Разве он не создаст себе обновленное мышление? Он может полюбить действительность и найти в себе сознание, дающее возможность ощутить надземное, точно оно здесь. Учение не может дать таких ощущений, пока человек не пожелает принять мир надземный. Мыслитель говорил: научимся познавать, где правда. Она существует, хотя и много на ней покровов. 635. Урусвати знает, что ненависть порождает худшее безумие. По счастью, полномерная ненависть встречается нечасто. У ненависти вырастают силы и появляются лукавые невидимые союзники. Такое безумие может стать весьма опасным, но карма ненависти ужасна. Такие безумцы и в надземном мире остаются ярыми ненавистниками. Такая карма может быть названа адскую. У нее мысли направлены лишь на удовлетворение зла. Мужество руководителя притупляется от злобы безумцев. Таким образом, невозможно вернуть их к усовершенствованию. Но непреуспевающие поступают неправильно и быстро теряют накопленное раньше. Не может ненавистник оставаться в эволюции. И вы можете представить себе, что путь изверженного из эволюции может быть назван ужасным. Пусть скорее люди поймут, что ненависть — плохой проводник. Ненависть непримирима, поэтому свойства ее можно отличать от различных проявлений. Иногда ее смешивают с суровостью. Люди говорят о ярых действиях великих преобразователей, но в сущности такие действия имели в виду суровость и были далеки от ненависти. Не будем судить о причинах суровости. Можно себе представить бездну невежества и вражды, которая встречала каждого преобразователя. Можно лишь удивляться, когда большой деятель не впадал в ненависть, но это не свойственно великим деятелям. По мерилу ненависти можно распознавать уровень деятеля. Только негожий человек, самомнительный и презирающий все ему неизвестное, делается жертвой пучины ненависти. Не мгновенно становится он ненавистником. Он отложил многие капли империла вместо капель целебного пота труда. Суровый преобразователь втайне горюет о каждом яром поступке, но ненависть ликует о каждой своей жестокости. Эволюция предполагает, что ненависть будет сочтена позором человечества. Тогда сотрутся многие преграды, воздвигнутые невежеством. Ненависть есть особый вид невежества. Просвещенный человек знает, что ненависть преградит ему продвижение. Не думайте, что ненавистник есть гигант зла. Бывают и мелкие ненавистники, но и они несут карму ненависти. И в этом деле непригодны весы земные. И знает ли ненавистник, чему он препятствует и что он мечтает разрушить? Многие ненавистники не знают, что они хотят проявить. Они как жалкие камни в потоке, поверх которых несется мощное течение. Но и камни могут сложить преграду. Мыслитель говорил: «Прошу судьбу уберечь людей от безумия ненависти». 636. Урусвати знает, что множество людей переходит в тонкий мир в неправильном мышлении. Одни переходят в страхе и ужасе, другие — в злобе и раздражении, третьи — в земной привязанности, четвертые воображают, что за телесной оболочкой ничего нет. Много неполезных мыслей наносит вред тонкому существованию. Но среди неполезных заданий бывают имеющие сущность добрую, но непримиримую. Так некоторые обещают явиться в тонком теле и таким обещанием связывают себя и разочаровывают тех, кому они обещали. Человек должен переступить порог свободным, устремленным к совершенствованию. Может быть, среди своих заданий он сумеет появиться в тонком теле. Но пусть такое допущение происходит естественно среди прочих опытов и познаваний. Кроме того, человек не может предугадывать, кому и когда он может явиться. Может быть, вибрации лица предположенного не изменились, но у другого они повысились. Такие изменения могут выясниться лишь из тонкого мира, и не мудро предвосхищать действительность. Пусть все протекает естественно, без предвзятости. Быть в полной готовности еще не значит связывать себя предвзятыми намерениями. Очень возможно, что некто будет появляться в тонком теле и тем принесет людям пользу. Но это будет не призрак пугающий, но вестник светлый. К такому опыту нужно готовиться и признать руководителя. Мыслитель указывал: мы не нуждаемся в страшных призраках, но пусть постучится вестник светлый. 637. Урусвати знает, что человеческий организм реагирует на все окружающее гораздо больше, нежели принято думать. До сих пор люди полагают, что они живут как бы в пустоте, где нет никаких проводов. Даже открытие радиопередачи не внесло нового мировоззрения. Но сейчас хочу напомнить об одном весьма существенном обстоятельстве, именно о принятии чужой боли на расстоянии. Уже знаете, как под внушением боль может быть передана присутствующим. Но также и без внушения силою воли можно принять чужую боль на самых дальних расстояниях. Нередко из добросердечия человек думает облегчить чье-то страдание и перенимает самую болезнь. Такое наследование болезни не может быть физическую заразу, но оно будет психическим со всеми телесными последствиями. Можно назвать ряд примеров такой психической передачи. Она доказывает, насколько чуток организм человека и насколько мало наблюдают за такими чуткими проявлениями. Явление науки мало помогает множеству людей, ибо даже в лучшем случае она остается в тесном кругу ученых. Необходимо дать выводы науки в широкие массы. Не будем бояться популяризации, ибо многие новейшие открытия должны стать достоянием народа. Мыслитель говорил: не вижу, почему поселянин должен знать меньше горожанина. 638. Урусвати знает, что живое познание всегда будет распространительным, но не ограничительным. По этому признаку можно отличать истинную науку. Люди хотят во всем видеть материю, и они недалеки от истины, если допускают все разнообразие качеств материи. Само слово «материя» хорошее и однородно с великим понятием «матери». Теперь, век матери мира, нужно с особенным вниманием относиться ко всему, что напоминает эту прекрасную основу. Кроме того, нужно понять, что именно понятие «матери» вмещает разновидные свойства этого рождающего вещества. Сказано, что материя есть кристаллизованный дух. Но можно сказать и наоборот, ибо все от тончайших энергий есть материя. Суждение будет скудным, если кто-то восстанет против энергетического начала, тем самым он будет отрицать и материю. Что же тогда останется у такого невежды? Пора возвратить наименованию подлинное значение. Кто считает себя материалистом, тот должен почитать материю во всех ее разновидностях, непозволительно называться материалистом и отрицать сущность материи. Между тем, как прекрасно изучать материю и сопоставлять с эволюцией, только такой путь будет научным. Нужно сказать, что и это определительное подвергается искажению. Позитивное изучение вовсе не есть нечто ограниченное. Наоборот, оно должно быть символом постоянного познавания. Так вдумайтесь в значение многих понятий, и вам станет понятно, насколько мы желаем подойти ко всему с научной стороны. У нас такое основание не противоречит свободе исследователя. Оно только указывает на прекрасную материю, которая есть сама Матерь. Мыслитель говорил: научимся почитать Матерь, тогда мы поймем сущность природы. 639. Урусвати знает, что при посещении и при переходе в мир надземный нужно вызвать в себе наиболее радостные воспоминания. Много раз мы говорили об этом радостном мосте, но мало слушают люди даже лучшие советы. Некоторые скажут: наша жизнь была темна и безрадостна, но они забывают, что каждый человек имел мгновение радости. Именно их нужно призвать из хранилища чаши. Не нужно думать, что потребуются какие-то победные труды или всенародное признание. Чистая радость обозначается и в самой тесной трудовой жизни. Каждый совершает самоотверженные поступки. Уметь нужно собрать все самое лучшее. Сам человек знает, был ли он достоин человечества. Нужно уготовлять такие мгновения, они будут ценную ношую, и мост радости может засиять множеством огней. Каждый может понять, что такое указание о лучшем в жизни будет и самым легким. Не нужно привязывать мысли к мрачным и тяжелым воспоминаниям, иначе они, как пиявки, будут высасывать жизнь. Нужно забыть о неудачах, ибо они бывают в жизни каждого деятеля. Зачем тащить за собою хвост ненужных ударов? Пусть они будут платою кармы. Но радость будет залогом будущего преуспеяния. Руководитель может помочь лучше там, где теплится искра радости. Такая страница нашей внутренней жизни каждому может быть близка. Мыслитель говорил: нужно собрать все искры радости, тогда можно обойтись и без злодьи Харона. 640. Урусвати знает, что многие не понимают наши повторные указания о спокойствии. Они до того заблуждаются, что думают, что мы указываем бездействие, но мы никогда не скажем о бездействии. И указание о спокойствии имеет в виду спокойствие внутреннее. К сожалению, оно достижимо трудно. Человек иногда полагает, что он спокоен, но внутри него действует настоящий вулкан. Такое состояние нервной системы может давать крайнее утомление. Не будет ли противоречием, когда мы говорим о зоркости, о дозоре и в то же время настаиваем на каком-то внутреннем спокойствии? Не противоречие, но полное созвучие будет в этих понятиях. Дозор будет успешен, когда он соединен со спокойствием. Так человек должен помнить, что большинство обстоятельств, которые вызывают его беспокойство, уже отошло в прошлое, но мы предлагаем стремиться к будущему. При таком устремлении человек будет вибрировать тонкими созвучиями и не должен беспокоиться. Только с башни можно видеть далеко и понять, как ценно будущее. Можно читать о нужности настоящего. Существуют целые теории, что нужно жить лишь настоящим. Но пусть философы уразумеют, что настоящего не существует. Такое напоминание нужно твердить, иначе люди не полюбят жить в будущем. Мыслитель говорил: «Мы можем помнить о прошлом и готовиться к будущему, но настоящее неуловимо и непостижимо». 641. Урусвати знает, как неосторожно и пренебрежительно люди относятся ко всему, касающемуся надземного мира. Уже не говоря о явлениях тончайших касаний, но даже при материализациях люди задают такие глупые вопросы, что можно удивляться, как люди образованные не найдут более разумных обращений. Собираются люди будто бы для чего-то серьезного, но в способах обращения можно увидеть или недоверие, или неуместную насмешку. Вы достаточно знаете, как осторожно мы относимся к так называемым спиритическим сеансам. Люди не понимают, что кроме таких общений по всей жизни происходит множество касаний надземных. В таких касаниях нет ничего противоестественного и насильственного, так каждый может заметить общение с областью широкой, которая может преобразить все его мировоззрение. Мы вовсе не одобряем маньяков, которые отрываются от земных обязанностей и вносят вокруг лишь смятение. Они говорят о высших гармониях и в то же время забывают, что между земным миром и надземным должна быть гармония. Если маньяки считают земные задания ниже своего достоинства, они окажутся невеждами. Они пришли на землю для выполнения какого-то труда. Они должны полюбить свою задачу. Среди преданности земной работе они могут ощутить и касание надземное. Вот такое сочетание и будет естественной связью миров. После сложных соображений нужно вернуться к самому простому. Человек не может делать эволюцию. Он должен к ней приобщиться. Он должен с нею сгармонизироваться. Снова мы придем к ритму труда и поймем, что все пустоплясы лишь загромождают жизнь. Во время напряженного переустройства мира особенно недопустимо оказаться пустоплясом или ханжою. Вы можете спросить, неужели в беспредельности необходим столь напряженный труд? Соизмерима ли беспредельность с трудом отдельного человека? К изумлению многих скажу, соизмерима. Человек есть живая частица человечества, которая есть сильнейшая энергия планеты. Властитель планеты не может быть пустоплясом. На нем лежит неимоверная ответственность, и некуда ему уйти от нее. Остается иметь другом мир надземный. Мыслитель говорил: каждый имеет множество друзей, но он должен полюбить их. Не может быть дружбы без любви. 642. Урусвати знает, что некоторые не понимают различия между тонким миром и надземным. Им кажется, что оба понятия в беседах чередуются лишь во избежание повторений. Но нужно помнить, что мир тонкий есть определенное и ограниченное понятие, тогда как в надземном совмещаются не только разные сферы, но и мысленная энергия, упражняемая даже земными жителями. Так нужно утверждать, что надземный мир прежде всего есть мир мысли, а она царствует как в огненном, так и в плотном мире. Нужно усвоить, что не случайно мы связываем характеристику нашей жизни с миром надземным. Пусть люди приучаются к сознанию, что самое точное определение внутренней жизни братства будет на основании течения мысли. так и в каждой жизни мысль есть пробный камень. Сказано, что человек познает себя, следя за потоком своей мысли. Разнообразен такой поток. Он непрерывен и редко бывает гармоничным. Нелегко уследить за своей мыслью. Правильное жизнеописание должно отметить не столько внешние действия деятеля, сколько поток его мысли. Только так можно исследовать сущность человека. Часто видим прискорбное заблуждение, когда даже опытные деятели полагают, что они только подумали и потому не ответственны за такие незримые помыслы, которые легли в основании явлений деятеля. Они ошибаются, думая, что мысли остаются без следствий. Трудно предвидеть, когда проявится такое следствие. Может быть, оно совершится вовсе не в плотной оболочке. Множество кармических условий может влиять на ускорение или замедление сроков. Но замечателен закон, что каждая мысль имеет следствие. Такие процессы справедливо относятся к надземному миру. Они основаны на психической энергии, что есть всеначальная сила, которая наполняет все сущее. Мыслитель указывал: «Спасаемся нашими мыслями, они наши паруса и наш якорь». 643. Урусвати знает память открытую и память закрытую. Многие сетуют, почему нужно иметь память закрытую. Но они не представляют себе весь ужас, если человечество будет всегда помнить о своих прежних существованиях. Поистине, получился бы какой-то хор диссонансов, и при таком хоре невозможно было бы продвигаться. Мудр закон, который отсеивает все, что не полезно для совершенствования. Неопытные люди воображают, что признание всего прошлого они могут лучше преуспеть, но на самом деле лишь очень немногие сумеют приложить с пользой свои бывшие наблюдения. К тому же они вовсе не утратили их, и в их чаше сохраняются живые накопления, и нередко голос молчания напоминает о необходимости вызвать и воспользоваться старым опытом. Так можно благословлять закон сокровенной памяти. Послушайте, мог ли бы человек теперь, век механизации, окунуться в психологию давно прошедших времен? Такое приобщение лишь загромоздило бы путь. Можно изучать культуру древности, можно справедливо оценить решение прежних проблем, но нельзя очутиться в коже прародителей. И вовсе такие ныряния не нужны. Теперь век самых поразительных открытий, и человек должен приспосабляться не к прошлому, но к будущему, чтобы применить психическую энергию разумно. Мыслитель предуказал: будет время, когда люди не только будут летать, но и устремляться к дальним мирам. 644. Урусвати знает, как мало люди ценят расширение сознания. Они уподобляются малым детям, которые за сладкий кусок готовы выучить урок, но без сладостей они не хотят усвоить даже очень существенное. Можно то же самое наблюдать и среди взрослых. За блаженство рая они готовы кое-что прочесть, но без платы такие подъемщики не будут совершенствоваться. Для них недостаточно утешения, что они получат новые сознания. Скажут: к чему нам какое-то незнакомое сознание? Лучше бы увеличить паденную плату. Таким образом, руководитель оказывается в положении благодетеля, строящего богадельню. Невозможно представить себе, что лишь самое ничтожное число предано усовершенствованию не за плату, но ради расширения сознания. Пусть каждый постарается вспомнить, много ли в жизни он встретил истинных тружеников познания. Но зато он найдет многих, которые читали учения жизни, ставя свои условия вознаграждения. К Кто ждал мзду через 3 года, кто через 7 лет, кто через 10 лет. Поучительно наблюдать эти тайные договоры, которые должны быть выполнены руководителем. При этом человек сам назначал плату по своему вкусу, не считаясь с истинным положением. Свои заблуждения и проступки не принимаются в расчет. Но зато руководитель находится под постоянным подозрением, не хочет ли он удержать плату. Где же суждение о надземном мире, когда даже земная плата не увеличена? Можно вспомнить очень многие подобные земные тайные размышления. Мыслитель говорил: «Щит очень ярко вычищен снаружи, но что он прикрывает?» 645. Урусвати знает, как негодуют многие, когда говорим о постоянных испытаниях. Старое речение, что весь мир на испытании, принимается как метафора, не имеющая применения. Явление испытания представляется как бы скучным наказанием. Пусть люди заменят слово «испытание» пробным камнем. Каждый знает, как необходим такой камень при многих опытах. Казалось бы, люди легко могут приводить сравнения из научной жизни, прилагая к своим психическим переживаниям. Но при первом необычном явлении люди впадают в ссоры и не думают, что происходит полезное упражнение сил накопленных. Так говорится, что некоторые учителя допускали трудные положения, чтобы человек мог проверять свою находчивость и умел найти лучший выход. У нас уявляют все внимание на людские переживания. Только на это можно уяснить, насколько разумно прилагается познание. Считаю, что эволюция совершается малым меньшинством. Не удивляйтесь, что такое же отношение существует между проявленным и хаосом. Тем не менее, космическая эволюция неустанно совершается. Так и среди человечества нужно видеть, что лишь меньшинство готово принять переустройство жизни, но переустройство все же совершается. Так можно сказать, что лишь немногие готовы следовать путем эволюции, но их ясное сознание дает достаточную энергию. Мыслитель говорил: «Пусть останутся лишь немногие, ибо не в количестве суть».